Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Но сегодня мы продолжим тему, которую мы несколько раз поднимали уже в наших программах. Это, собственно, кино и зрители. Как кино воздействует на нашу повседневную жизнь? Или как изменения в обществе влияют или отражаются в кино? И в данном случае мы сегодня поговорим о Голливуде, о его развитии и как бы затронем тему, а почему... В общем, да, Голливуд оказался так успешен в конкуренции с другими национальными кинематографами. И я назвала свою программу «Формула успеха. Голливуд и кинозрители». И уже у нас традиция, мы обсуждаем эти темы, отталкиваясь от какой-то важной для нас книги. В данном случае это новая книга Анжелики Артюк, которая называется «Новый Голливуд. Новаторы и консерваторы». И сегодня наши гости, сам автор книги Анжелика Артюх, она доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Здравствуйте, Анжелика.
Здравствуйте.
Наш второй гость Антон Мазуров, куратор арт-кино, историк кино и преподаватель Высшей школы экономики. Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, прежде чем мы, наверное, поговорим про новый Голливуд, давайте мы, может быть, начнем немножко со старого Голливуда. В общем, а что можно называть старым Голливудом? Собственно, как складывался, да, вот этот принцип функционирования Голливуда, его эстетические принципы, институциализация? Вот, ну, давайте назовем, что можно понимать под старым Голливудом? Анжелика, ну давайте с вас начнем, раз вы эту тему подняли.
Спасибо. Ну, на самом деле, старый Голливуд – это такое, в общем, я бы сказала, популярное название, потому что, если строго научно, то есть понятие классический Голливуд. Это более такое научное название, которое используется и такими исследователями кино Голливуда, в том числе, как Дэвид Бордуэлл. И, кстати говоря, это у него, равно как у его соавторов, есть потрясающая книга «Классический Голливуд. Стиль и способ производства» до 60-го года, где он вместе с авторами описывает, как складывалась вообще вся система Голливуда, производственная система, и как она складывала стиль Голливуда, классический стиль, как она складывала так называемый классический нарратив путем определенного рода преемственности, потому что, как мы знаем, Голливуд основали, в общем, эмигранты, и даже в том числе из России. Вот. И он был основан довольно сложно, довольно драматично, потому что это был период так называемой войны независимых с Трестом. И, в общем-то, первоначально центром кино американского был город Нью-Йорк, а, собственно, вот война с Трестом Эдисона как бы заставила тех, кто, собственно, в этот Трест не вошел, да, будущих основателей Голливуда, назвать себя в том числе независимым. Среди них был такой лидер, это Карл Лемли, будущий основатель студии Universal, который, собственно, вот очень активно руководил, да, как бы вот всеми судами там и различными такими акциями противодействия Тресту. Вот, и, собственно, начиная с 14-го примерно года, да, как бы вот студии, они просто бежали в Калифорнию, потому что это было, во-первых, подальше от Нью-Йорка, во-вторых, там была на тот момент довольно дешевая земля, очень хорошие климатические условия, и плюс к тому же там, в общем-то, можно было как-то основывать большие, в общем-то, производственные студии, да, как бы мощности и так далее. Вот, и, собственно, студии вот так-то, таким образом там основались. А что касается, если уж так говорить, что это такое, да, как бы, ну, это очень такая сложная и довольно разнообразная система. Почему разнообразная? Потому что студий было много, и были так называемая «большая пятерка» студий, и те, которые со временем, да, по мере развития Голливуда, имели так называемые сети кинотеатров свои, да, как бы они приобретали их постепенно. И классический Голливуд, он складывался путем так называемой вертикальной интеграции, то есть когда в компетенции каждой студии было три важных компонента. Это, собственно, производство фильмов, это дистрибьюция, то есть продажа, потому что были и независимые сети кинотеатров одновременно, они тоже образовывались тогда, вот, и фильмы продавались так называемым блокбукингом, да, то есть пакетом, и, собственно, прокат, да, то есть эти самые сети кинотеатров, которые показывали эти фильмы. Это вот такая система, да, она называлась вертикальной интеграцией, да, когда, собственно, студии...
Анжелика, да, я прерву, мы вернемся к вертикальной интеграции, это очень важный момент. А я хотела все-таки спросить Антона, ну вот Голливуд складывается, да, сначала независимые такие студии, которые с другом конкурируют, но ведь все-таки, да, до Второй мировой войны, если я правильно понимаю, что все-таки пальма первенства, в смысле популярности, это было европейское кино, и прежде всего французское. А мне просто интересно, с вашей точки зрения, если вы можете сказать, что насколько создатели Голливуда так или иначе все-таки следовали по пятам первопроходцев, насколько влияние, скажем, начального европейского кинематографа, который был не очень популярен, так или иначе сыграло какую-то роль в становлении Голливуда как такового. Я сейчас не говорю как инфраструктуры, а как, ну вот, я не знаю, каких-то принципов, да, эстетических принципов.
Ну, знаете, Анжелика начала тему эмиграции, и тема эмиграции, собственно, и задает психологию классического Голливуда, потому что стимулы, благодаря которым Голливуд возник, они, в общем, частично были спрятаны в Европе, потому что я все время в своих лекциях говорю факт своей биографии, когда я первый раз пришел на старое голливудское кладбище на Мелроуз-авеню, я вроде бы уже владея историей кино в какой-то степени, историей американского кино, был потрясен, что в самой старой части, довольно большой кладбище, нету надписи на английском языке. Там надписи по-русски, по-армянски и на иврите. Вот, собственно, это и есть старый Голливуд. Еврейские погромы одесские, кишиневские 1904 года вытолкнули огромное количество, скажем так, европейцев из черты оседлости, европейцев еврейского происхождения. Ну, не всех из черты оседлости, там, но братья Шенки приехали из Рыбинска, он не был в черте оседлости, и основали MGM когда-то, да? Вот, и психология была изначально какая-то европейская и иудохристианская, еврейская психология была. Поэтому принципы какие-то там скрытые, вот они заложены. И драма, и трагедия вот этой эмиграции уже встроена туда изначально. Период становления Франция была, период становления кино не менее технологически развита, чем Соединенные Штаты в области визуального образа. И, соответственно, первые технологии приходили оттуда, хотя очень многое было изобретено в Штатах. И кино, в общем, изобрел Томас Альва Эдисон. Оно уже было, оно уже показывалось, его можно было уже смотреть. Просто это был другой просмотр. Это надо было подойти к ящичку, бросить монетку, никель, и смотреть в дырочку, и там какое-то количество секунд, могла быть программа в несколько минут, вы видели какое-то зрелище. Там кто-то крутится на трапеции или какой-то эпизод хроники. Вот. То, что придумали люмьеры потом, это совсем другое, совершенно другая эстетика. Во-первых, это коллективный просмотр в темноте, что важно. А во-вторых, это проекция на большой экран. И это изменило психологию кино. И эти европейские принципы уже экспортировались потом в Соединенные Штаты. И на этом возник большой Голливуд. Потому что в Чикаго и в Нью-Йорке то, что снимали, снимали сначала для вот этих вот старых аппаратов, в том числе для аппаратов Томаса Альва Эдисона. А когда появился экран, когда появилась возможность экранировать все это, проецировать, то потребовались и большие формы организации. Но экран – европейское изобретение. он привнес европейскую психологию просмотра, поэтому, опять же, принципы формировавшегося Голливуда как структуры, структуры конвейерного производства зрелища на большой экран были запрограммированы изобретением этого большого экрана и проекции на него. А говоря про классический Голливуд, который стабилизировался, по-своему обогнал Европу, по-своему превратил в идеальный конвейер свое производство, функционирующее безотказно, это Голливуд с возникновением звука с 27-го года. И золотой Голливуд, классический Голливуд, это 30 лет после изобретения звука и до отмены кодекса Хейса. И вот там появляется и приходит уже тоже отраженным европейским светом то, чему посвящена книжка Анжелики «Новый Голливуд».
Да, знаете, мы сейчас перейдем, конечно, к новому Голливуду, а потом к новому-новому Голливуду. Но мне просто интересно, я вот слушаю вас, и Анжелику, и вас, Антон, я просто подумала, да, что до еще, скажем, до прихода звука, да, вообще соединение изображения и звука даже в немом кино должно было бы как-то очень сильно повлиять и на музыкальную культуру, да, вот как бы, когда появляется особенно звуковое кино, да, начинает писать для кино, а вот, я не знаю, Анжелика, наверное, может быть, вы специально этим не занимались, но ведь это очень интересно, я думаю, траектория развития музыкальной культуры наверняка испытала огромное влияние кино.
Понимаете, это влияние было взаимное, потому что как раз вот 20-е годы, еще до внедрения звука, ну, вернее, звук внедряется с 27-го года, как мы знаем, да, ну, так, исторически, хотя, естественно, звуковые эксперименты, они шли и раньше намного, и во Франции, там, и где-то еще, и в Германии. Вот, но дело в том, что это же была эпоха джаза 20-е годы, да, и Америка вся была очень джазовая, и джаз очень сильно влиял на всю бродвейскую культуру, да, как бы это клубную, различную клубную культуру, театральную культуру и так далее. Вот, и, собственно, вот эта связка Бродвей-Голливуд с внедрением звука на голливудских студиях и, соответственно, переформатированием всей производственной деятельности Голливуда, она, естественно, породила сразу же как бы желание создавать мюзиклы. И первое время таким огромным, что называется, ноу-хау Голливуда, это было экспортирование из Бродвея, да, как бы различных специалистов, хореографов, сонграйтеров, соответственно, там, композиторов, естественно, танцовщиков и артистов и так далее, и так далее, и так далее, в Голливуд. И это был как бы такой момент очень важный, потому что даже уже в 29-м году появляется мюзикл «Бродвейская мелодия», он так и называется в Голливуде, который получает «Оскар» за лучший фильм. Да, как бы это, соответственно, мюзикл. Вот. И дальше там появляется масса очень интересных людей, да, как бы из Бродвея. Соответственно, и Фред Астер, там Джинджер Роджерс, и, конечно же, Басби Бёркли. Это совершенно огромная величина, собственно, мюзикла и реформатор. Просто авангардист внутри Голливуда. Потому что не случайно, кстати, когда американцы выпускали знаменитые диски авангардной культуры вообще мировой, они включали туда номера Басби Бёркли, потому что это были очень сложные, да, как бы такие постановочные номера, есть даже специальный термин такой, как бы такой на кинематографическом языке, сделай мне Басби Бёркли, это означает, сделай такой как бы высокопостановочный, да, как бы очень сложный музыкальный номер. Вот, американцы до сих пор так говорят, и, кстати, если даже посмотреть какие-то современные фильмы, там, например, тех же братьев Коэнов, значит, «Хейл, Цезарь», там просто-напросто как бы воспроизводится, да, как бы стиль Басби Бёркли в некоторых музыкальных номерах. Вот, до сих пор это есть. Вот, и на самом деле, конечно, джаз, да, как культура музыкальная, такая очень важная для американской вообще культуры в целом, она, естественно, влияла, да, как бы на развитие Голливуда, на развитие танца, джазового танца, там, и через Кола Портера, например, там, ой, Кола Портера, говорим, совершенно верно, да, не Кола Портера, Джека Коула, простите, пожалуйста, конечно, вот, Джека Коула, и, соответственно, на определенного рода сюжеты, да, и так далее, и так далее. Поэтому это было взаимное влияние, взаимное.
Антон, вы хотите что-то добавить, или я следующий вопрос задам?
Я хотел бы добавить, что такой жесткой границы имея в виду музыку и звук в кино, который привязан к 27-му году, когда вышел «Певец джаза», первый звуковой фильм, нету, потому что, конечно, в немой период зрители в больших кинотеатрах, особенно в Соединенных Штатах, в Восточном побережье, где была развита гигантская система раньше, чем где бы то ни было кинотеатров, там по 1000, по 1500 мест, смотрели звуковое кино. Смотрели они его под суфлера, а в дорогих кинотеатрах под оркестр или, как минимум, под граммофонную пластинку. То есть кино обладало своим звуком. И суфлер имел все возможности, помимо того, что это просто был заработок регулярный, несколько сеансов в день, да, он имел возможность импровизировать. Поэтому вся эта джазовая, вся эта суетная музыка, она давала возможность себя развивать, в том числе вот в такой прикладной, ну, не науки, а в таком прикладном занятии, как музыкальная импровизация под изображение на экране. Поэтому это, и, собственно говоря, все время стараюсь напоминать, что 27-й год – это, с одной стороны, технологический прорыв, а с другой стороны, такая трагическая дата в истории кинематографа, поскольку звук создал определенную задержку в развитии киноязыка. Он поставил на паузу, он поставил на режим стабильности. И вот эта стабильность классического Голливуда, да, она привела к существованию конвейера, к его совершенствованию, к увеличению бюджетов, к увеличению сборов, но отбросила по-своему киноязык, который развивался определенным образом, развивая субъективность свою визуализированную, отбросила ее на те самые 30 лет классического Голливуда.
Мне интересно следующее, да, но ведь, собственно говоря, вот такой расцвет бурный, вы говорите, да, это конец 20-х, начало 30-х, приходит звук, складывается этот самый классический Голливуд, но здесь же начинается, простите, Великая депрессия. Вот мне просто интересно, как человеку малосведущему, как-то, я понимаю, что прямо соотносить невозможно, да, социальные процессы и, значит, развитие какого-то искусства, но тем не менее, а как-то это повлияло, я не знаю, на специфику американского кино, я не знаю.
На самом деле, как это ни парадоксально, Великая депрессия очень сильно подстегнула Голливуд к развитию целого ряда жанров. Того же мюзикла, который во многом был таким жанром эскапистским, да, как бы и... Ну, там, и не только эскапистским, он, конечно, гораздо сложнее, чем только эскейп, но вот этот уход в грезы, да, своего рода... На самом деле, для Голливуда мюзикл был своего рода таким еще как бы эротическим фильмом, да, как бы это была продажа эротики на экране, да, не случайно Басби Бёркли там имел колоссальные, да, как бы girls там в качестве танцовщиц, да, как бы это такие были сексуальные грезы на экране, на огромном, сделанные в таком как бы совершенно масштабном виде, да, как бы, и эти вещи, они очень сильно компенсировали эмоционально вот эту вот депрессию людей, которые приходили в зал. Но второй, более ключевой и важный момент, это, конечно, рождение гангстерского фильма. Потому что гангстерское кино, оно тоже как раз рождается, собственно, с приходом звука, хотя, на самом деле, попытки снимать криминальные сюжеты в Голливуде были и в 20-е годы. Тот же Джозеф Фотштерберг снимал там «Доки Нью-Йорка», например, еще в конце 20-х годов, и там тоже тот же Гриффит, «Мушкетеры со свиной аллеи» еще там в немой период. Вот, но как жанр, да, как ключевой жанр американского кино, гангстерский фильм рождается именно в эпоху, собственно, вот эту, да, как бы, и уже в звуковую эру. Первые гангстерские фильмы – это 31-й, да, как бы «Маленький Цезарь», там дальше «Лицо со шрамом» 32-й, соответственно, «Враг общества» и так далее, и так далее. И, собственно, время Великой депрессии, экономическое, да, время сухого закона, то есть вот эта вот современная криминальная среда, которая рождается бурно в больших городах в связи с криминализацией, да, как бы продажи алкоголя там и вот всеми вот этими вещами, связанными с экономическим состоянием страны и так далее, он во многом подстегивает рождение самых разных сюжетов внутри гангстерского фильма. И гангстерский фильм активно и бурно развивается в 30-е годы вплоть до «Кодекса Хейса». «Кодекс Хейса» немножко его меняет, но это уже другой разговор.
А можем ли мы считать, тут к Антону обращаюсь, я прошу его продолжить, может быть, эту тему, можем ли мы считать, что знаменитый «Крестный отец» – это дань памяти классического Голливуда? Как бы вот эта романтизация криминальной среды, нет? Или это уже совсем другая история?
Нет, но романтизация криминальной среды – это вторичный продукт, побочный продукт рождения саги. А то, что там, конечно, Коппола, насмотренный фанат кинематографа, каким-то образом создавал внутренний омаж эпохи, когда возникало гангстерское кино, это конечно. Но я, как бывший прокатчик, хочу сказать, что обеднение населения в период кризиса, в том числе в Великую депрессию, да и в любой период, никогда не уводит людей из кинотеатра. Количество людей в кинотеатры в эпоху кризиса становится больше. Зрелище и хлеб, классическая формула Цезаря, она работает. Поэтому Голливуд развивался в Великую депрессию вот такими же семимильными шагами, как и алкогольная подпольная бутлегерская деятельность. Поэтому только бутлегерская деятельность была подпольная, а Голливуд был официальный. Но денег приходило много, потому что когда ты не можешь обуржуазивать себя, покупать какие-то создающие твою персональную стабильность вещи, не необходимые вещи обихода, а какой-то избыток, ты идешь за иллюзией этого в кинематограф. Кинематограф этого уже к тому моменту давал в избытке. Поэтому экономически это тоже период расцвета и обогащения Голливуда.
Вы знаете, ну вот как бы подводя черту под старым, да, классическим Голливудом, хотел спросить, вот что, мы еще эту тему, конечно, будем затрагивать, но мы все знаем, что, собственно, советское кино было под огромным влиянием Голливуда, да, что наши известные режиссеры ездили в Голливуд, и как бы многие жанры при всей специфике советского существования как-то перенесли это. А мне просто интересно, это все долгий отдельный разговор, поэтому это, наверное, будет краткий ответ на вопрос. А насколько вот эти традиции Голливуда сохранились в советском кино и в постсталинское время? То есть мы его тоже пережили и как бы потом перешли больше, так сказать, я не знаю, подражая или под воздействием нового Голливуда? Или это осталось как бы в традиции и воспроизводилось и дальше?
Я, с вашего позволения, отвечу. Дело в том, что не совсем прямо уж так все находились под влиянием. Например, какие-нибудь фексы не находились под влиянием Голливуда, они находились под влиянием немецкого экспрессионизма в огромной большей степени. Ну и Эйзенштейн, как самородок, тоже все свои монтажные особенности развивал каким-то автохтонным способом. А то, что сталинский кинематограф пытался саму модель воспроизвести, и поэтому посылал кинематографистов, а они очаровывались Голливудом, да, Александрова оттуда вытащить не могли долгое время, значит, под угрозой смертной казни практически вернули на родину. Вот, сталинский кинематограф, он развивался под влиянием одного человека. И этот один человек сидел в Кремле, и у него был кинозал, и запись того, что смотрели, сколько раз смотрели, как обсуждали, чего друг другу сказали, слава богу, опубликовано, можно это посмотреть, или можно, там, не знаю, увидеть это в фильме Бориса Караджева, который эту тему исследовал. Этот один зритель, доминантный зритель, диктатор, он влиял на эстетику кинематографа, это был главный сценарист, главный модератор кинематографа. А самородки потихонечку как бы придушивались. То, что началось в период оттепели, это, с одной стороны, был тематический пересмотр каких-то традиций, которые задавал тот самый кинематограф советского авангарда в 20-е и начале 30-х годов, до 34-го года. А с другой стороны, конечно, это в большей степени под влиянием европейского кино, которое на тот момент было каким-то образом более продвинутым.
Вот сейчас мы ненадолго уйдем на перерыв. Жалко прервать такую замечательную беседу, но вот после перерыва мы, собственно, поговорим, вот обсудив сейчас классический Голливуд, поговорим о понятии нового Голливуда, что это значит и каково его влияние. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о Голливуде и кинозрителях, да, и о формуле успеха, почему Голливуд оказался столь успешен и стал, в общем, я бы сказала, глобальным явлением. И мы обсуждаем эту тему, опираясь на книгу Анжелики Артюх, которая называется «Новый Голливуд. Новаторы и консерваторы». И наши гости сегодня – это автор книги Анжелика Артюх, доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. И второй наш гость – Антон Мазуров, куратор арт-кино, историк кино, преподаватель Высшей школы экономики. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное воззрение», ведущая программы. Так вот, все-таки понятие «Новый Голливуд». Что это за явление, когда этот «Новый Голливуд» появляется? Анжелика, ну вот начинайте вы об этом книжку написали.
Да, я написала об этом книжку. Дело в том, что это вообще очень интересное явление, и вот мы буквально вчера с моим другом и редактором тоже, научным редактором книги обсуждали тоже, вот и опять в очередной раз с Дмитрием Комом, который научный редактор этой книги, обсуждали как раз «Новый Голливуд», и он заметил очень точный момент, тоже как бы основываясь на том, что я написала, что, по сути дела, «Новый Голливуд» – это... По сути дела, первое такое явление в Америке, да, чисто американского кино. Вот когда мы говорили с вами о старом классическом, да, вот это влияние эмиграции, оно было колоссальным. И действительно, там приезжали в связи с Второй мировой войной, да, как бы из разных стран, очень много режиссеров, они очень сильно влияли на развитие классического Голливуда, и вот это европейское влияние, оно ощущалось даже на американцах, работавших там. Это вот на том же Минелли, да, который очень был под большим влиянием классического Голливуда там и так далее. Вот там Хичкок, который из Британии приехал, да, и тоже там, понятное дело, европейское влияние и все такое. А вот новый Голливуд, вот интересный такой момент, это кино, сделанное прежде всего авторами, которые закончили первые американские киношколы. И они действительно появились тогда только, потому что до этого... Режиссеры и все, кто приезжали, они учились кто где. Они приходили из самых разных мест. Кто-то из Бродвея, кто-то там из Европы приезжал, кто-то учился там в начале ассистентом был, как угодно. Там кто-то был оператором, как Карл Фройнд, например, а потом фильм сделал там и так далее, и так далее. Да, как бы. А вот первые американские киношколы, они появляются, и поколение, которое основывает в итоге новый Голливуд, это как раз выходцы из американских киношкол. Это как бы принципиальный момент. За исключением только вундеркинда Спилберга, который оттуда не выходит, потому что он начинал...
Это время, это после Второй мировой войны, я правильно понимаю, да?
Конечно, да, конечно, после Второй мировой войны, и более того, не только после Второй мировой войны, но это уже, соответственно, очень важный момент – после так называемого дела о Paramount, да, как бы, когда в 1949 году судья Paramount, Верховным судом США, была, соответственно, она была обязана продать сети своих кинотеатров. После этого инцидента антимонопольного, значит, все студии тоже продали свои кинотеатры, и все оказались в абсолютно равных ситуациях. То есть независимые студии, там, которые тоже стали появляться маленькие, там, соответственно, большие студии. То есть вот это вот, вот этой подушки, которая могла бы как-то их обезопасивать при наличии своих кинотеатров, они перестали иметь. Начался самая настоящая перестройка Голливуда. То есть это было время и хаоса как бы определенного рода, и в то же время время образования совершенно новых компаний, независимых компаний. И 50-е годы – это такой расцвет, по сути дела, такой очень мощная волна расцвета, первая такая мощная волна расцвета независимого кино. Вот люди типа Кормана, например, Роджера Кормана, у которого очень многие выходцы американских киношкол начинали и делали свои первые фильмы, это как раз вот, собственно, явление 50-х годов. Плюс это время драйв-инов, это время субурбанизации, то есть когда из больших городов американцы массово стали переезжать, да, как бы в одноэтажную Америку. Это время, соответственно, совершенно новых типов кинотеатров. Это время начала экспортирования европейского кино, мощное экспортирование европейского кино в так называемые арт-хаусы. Арт-хаус – это название кинотеатров, которые в Америке показывали европейское кино. Вот, это время, да, как бы…
Слушайте, я прерву вас на секундочку, да, очень забавно, я никогда даже этого знать не могла, как попало европейское кино в послевоенную Америку. Борясь с влиянием Голливуда… стали ограничивать импорт в Европу, да, или требовали, чтобы покупали и европейское кино, да? Вот это очень любопытная торговая война, которая приводит к влиянию европейского кино вторично. Да, простите.
И стали покупать. Покупали, например, Рим «Открытый город» расселение, потому что неореализм активно звучал, да, как бы в послевоенной Италии. Вот, стали покупать европейское кино, стали покупать немножко позже Куросаву, например, да, как бы, стали отдельно, более того, Роджер Корман, который имел производственную компанию, он в том числе занимался дистрибьюцией европейского кино и в том числе советского кино в Америку, да, там, ну, путем перемонтажа, так сказать, он адаптировал, конечно, эти фильмы, там, того же Клушанцева, например, вот, но, тем не менее, или Морозко, например, да, которые показывались в Америке, вот, но, тем не менее, все равно они стали попадать уже на американский рынок. И я буквально одно слово скажу, и вот эти выпускники киношкол, которые заканчивали, да, как бы их, они уже воспитывались не только на американском кино, которое они, естественно, любили, на Голливуде, да, и так далее, но в том числе на них оказывало большое влияние вот это вот европейское кино, и в том числе потом уже и чуть позже новая волна французская, конечно, очень сильно. Вот, которые тоже, начиная там вот с конца 50-х годов, таких фильмов, как «400 ударов», «На последнем дыхании», да, как бы стало просто звучать, да, как бы на весь мир, как мощное явление. Вот.
Антон, простите, вы хотели что-то добавить?
На самом деле, мое видение того, как происходили процессы послевоенные в Европе и в Америке, оно немножко отличается от той версии, которую Анжелика в своей книге дает, потому что для меня принципиально понятие авторского кино и понятие субъективной визуальности, которое авторское кино в своей сердцевине держит. Естественно, были какие-то фигуры, как всегда, уникальные, которых можно назвать протоавторами, и они работали как раз в Голливуде. Хичкок, экспортировавший себя из Великобритании, и американские самородок Орсон Уэллс – это такие протоавторы. Потом в 40-е появляется эмигрант, который уехал от апокалипсиса европейского и начал снимать кино, такое же, как в Голливуде, но за независимые деньги. Это Отто Премингер, австриец. Соответственно, благодаря тому, что он не был привязан намертво к голливудским студиям и к продюсерам, он расширил тематический диапазон. Там он снял первый фильм о наркомане. Да? Фрэнк Синатра играл наркомана в фильме «Человек с золотой рукой». Причем название двусмысленное, поскольку речь об ударнике, который на драм-машин играет и параллельно колет себе героин. Расширил тематический диапазон. В конце 50-х появляется Кассаветис. Самая яркая фигура, вообще центровая фигура американского кино, которую нельзя отнести напрямую к новому Голливуду. Он снимает не просто независимое кино на карманные деньги, а заработанные в том числе в Голливуде, где он был актером довольно успешным. Вот. А он снимает авторскую субъективность, он трансформирует киноязык. И действительно, выпускники американских школ, это поколение приходит, и они ловят какие-то вайбы, какой-то цайтгайст, который надо иначе визуализировать. И новый Голливуд, он двоякий. Есть те, кто новый Голливуд очевидно, а есть те, кто новый Голливуд авторское кино. Потому что многие выходцы из нового Голливуда так и не вышли за пределы линейного нарратива американского кино классического, так там и остались, и ничего авторского в киноязык не принесли. Поэтому тот новый Голливуд, который авторский, он в значительной степени, а он опоздал по отношению к новой волне, к европейскому оттаиванию после второй части «Апокалипсиса». Он, несмотря на то, что они выпускники американских школ, он, конечно, под влиянием европейского кино развивался, и все эти дебютные фильмы Скорсезе или там Де Пальмы, это чистой воды новая волна, «Новель Вог». Это просто невозможно никак. Да, там все в Нью-Йорке, но по эстетике мы видим, что это не свое, заимствованное. А потом вдруг родилось какое-то чувство самости, и таксист какой-нибудь Скорсезе уже с европейским кино сравнить нельзя, совсем другое, совсем другой язык. Вот. Ну, как-то так.
Анжелика, у вас есть возражения?
Нет, ну я просто добавлю, потому что, на самом деле, явление действительно очень сложное, и тут нужно как бы понимать, что, в принципе, вот это вот понятие независимого кино для развития Голливуда, оно тоже имеет это принципиальное значение. потому что вообще как бы вот это подпитывание, потому что даже еще в классическую эпоху Голливуда, да, как бы были так называемые различные би-муви, да, как бы, которые были довольно дешевые, и в 50-е годы как бы их снималось огромное количество, да, как бы, то есть это были очень такие дешевые картины, которые, тем не менее, были гораздо более свободные по части выражения каких-то идей, да, каких-то ярких визуальных решений, каких-то элементов языка. Тот же, например, фильм «Ган Крейзи», или там его переводят иногда, он есть в сети, как «Без ума от оружия», да, как бы он во многом предвосхитил «Бонни и Клайд». Это фильм, соответственно, середины 50-х годов. Он во многом предвосхитил все как бы решение, да, фильма «Бонни и Клайд», который является таким краеугольным камнем, да, как бы нового Голливуда, Артура Пенна. И Артур Пенн тоже, как известно, начинал, он как раз формально, да, как бы не принадлежал к этому поколению выпускников киношкол, да, потому что он начинал в театре, да, и вообще там его связь с Европой была довольно большой. Вот, но тем не менее, он как бы сделал важный очень для нового Голливуда фильм, который снимался на Warner Brothers, соответственно, и «Бонни и Клайд», и который как бы является таким, ну, просто хрестоматийным, что ли, фильмом нового Голливуда по эстетике, и по зайтгайсту там, и по всему на свете. Вот, поэтому как бы вот этот вот момент, как бы вот этого прихода, да, каких-то ключевых людей в новый Голливуд, оно тоже как бы во многом связано с независимыми, потому что большинство, ну не большинство, но очень многие эти выпускники киношколы, они начинали на студии Кормана, так называемые кормоноиды. Вот, и тот же Скорсезе, и Питер Богданович, и Коппола, и там, не знаю, и масса-масса других людей. Вот, и поэтому как бы эта связь, да, с независимыми, она для нового Голливуда принципиальная и важная. Она очень важна, действительно.
Интерес к авторскому кино со стороны публики, да, пусть не такой широкий, как, там, я не знаю, да, более массовые жанры, это связано все-таки с изменением каким-то культурной сдвигом, ну, скажем, увеличение количества городских интеллектуалов, да, вот изменение самой среды. Ну, потому что это появилось там чуть бы раньше, чуть позже, но, в общем, в разных странах и с разными условиями, в том числе и политическими. Вот здесь какой-то, да, я не знаю, индустриальный скачок, еще что-то. Вот с вашей точки зрения, откуда эта публика вдруг появляется, которым интересно сложное авторское кино? А раньше не было интересно? Или просто, простите, условия не позволяли авторское кино делать? Антон?
Знаете, третья глава «Улисса» в переводе Сергея Сергеевича Харужева и Виктора Хинкельса начинается со слов «неотменимая модальность зримого». Неотменимая модальность зримого обозначает что? Я видел своими глазами. Так вот, видеть своими глазами в кино недостаточно, надо ощущать какие-то вайбы достоверности. Вот изменились вайбы достоверности, и новое молодое поколение это почувствовало, и выражая свою субъективность, которая потом стала основой авторского кинематографа, оно способно было на новом языке достоверно передать эти вайбы, после которых зритель мог выйти и сказать, что да, это была неотменимая модальность зримого. Верю, в отличие от Станиславского, зритель мог сказать верю или чувствую. То есть вот эти вайбы, они передают тот самый «Zeitgeist», дух эпохи, который кинематограф способен визуализировать в темноте кинозала. И вот тут-то, собственно, и родилась авторская субъективность, которая дальше потом эти вайбы стала перерабатывать от достоверности в сторону субъективной авторской достоверности уже совсем глубоко. И вот там все эти бездонные глубины авторского подсознательного кинематографа и возникли. Но они возникли тогда же, когда механически в Голливуде был отменен кодекс Хейса, потому что все цензурные ограничения для кинематографа – это удавка. И эта удавка – это тормоз, это забор, который не дает развиваться киноязыку, а киноязык – это выражение субъективности каждого дизайна персонально, каждого присутствия. Поэтому механически новый Голливуд – детище отмены кодекса Хейса, если говорить про какую-то одну важную причину, а потом уже много причин, потом выпускники киношколы, потом культурный обмен, связанный с созданием кинофестивалей, да, Каннский фестиваль в 46-м году открывается первый, и так далее. И весь этот набор влияет на трансформацию киноязыка и, соответственно, ответное зрительское внимание к нему.
Анжелика, а вот все-таки вы, мне кажется, очень справедливо много уделяете внимания в книге, ну, помимо поколенческим переломам, новой аудитории, все-таки система функционирования Голливуда, да, и вот что позволило все-таки Голливуду в какой-то момент, при том, что постоянно влияние европейского кино, стать вообще глобальным явлением и оказаться таким невероятным, ну, я не знаю, да, ну, американское кино, ну, что тут говорить, да, оно лидирует по влиянию, по сборам, там, огромные деньги и так далее. Вот с вашей точки зрения, хорошо, вот хотелось бы этот вопрос вместе с вами, вами, Антоном, как-то обсудить. А что произошло в самой структуре? Вот отменили действительно, значит, цензорские, извините, функции, да, которые, если я правильно понимаю, были на каждой киностудии, внутренние цензоры, которые это отсматривали, насколько я понимаю.
Нет, был комитет Хейса, просто комитет Хейса был, который утверждал на уровне сценария, да, как бы на уровне замысла вообще какие-то вещи, но там отменялся он постепенно, да, как бы его расшатывали просто-напросто.
В кодексе были критерии традиционных ценностей, перечисленные там несколько десятков пунктов, и просто по ним пробегали глазами, рассматривая каждый сценарий.
Вот, но что касается вот вашего вопроса, то... Ну, во-первых, я напомню вам, что если вспомнить слова Трампа, то Голливуд сейчас умирает вроде как, поэтому, на самом деле, мы как бы говорим в удивительное время, да, когда вроде как у него все сложно. Вот, но как бы возвращаясь, конечно, к явлению Голливуда как глобального явления, это складывалось постепенно. Это складывалось постепенно. И, конечно, огромным таким переломом стало вообще как бы появление блокбастера как просто формы фильма, да, как определенного рода концепции, потому что это действительно концепция. Вот, это очень сложная система менеджмента, очень сложный синергетический принцип вообще создания фильма, да, как бы основанного на колоссальном маркетинге, на колоссальных совершенно бюджетах, на очень сложной системе спецэффектов и вообще как бы огромной работе огромной группы специалистов, которые буквально то, что называется scientific management, да, то есть очень научно, да, как бы буквально просчитывает на уровне вообще первоначального замысла вообще как бы все дальнейшее движение фильма. Вот, и это как раз началось прежде всего с большого успеха, да, «Челюсти», «Звездных войн» 1977 года, хотя на самом деле протоблокбастеры, конечно, они были в Голливуде, да, и те же «Унесенные ветром», и фильмы Гриффита, там, скажем, и какие-нибудь фильмы Сесиля де Миля, они как бы закладывали, конечно, всю эту систему высокобюджетного кино, да, как бы такого зрелища поражающего воображения, не говоря уже о том, что и синемаскоп уже был, да, как всевозможные формы, и 3D уже было, да, начиная с 50-х годов, да, как бы и Хичкок там в случае убийства «Набирайте М» в 3D снимал. Вот, но, собственно, такой колоссальный успех, такие колоссальные прибыли, которые принесли «Челюсти», а потом и «Звездные войны», это, конечно, просто было ошеломительным таким моментом, и как мы понимаем, это уже дальше очень сильно просто то, что называется, крышу снесло, да, как бы у всех на уровне этого всего. Вот, и дальше как бы началось, по сути дела, такое зарождение, да, как бы концепции франшизы, потому что «Звездные войны», они что делали, да, как бы Лукас, собственно, эту идею как бы первоначально зародил, да, как бы он, собственно, писал сразу не одну часть, а несколько, да, как бы этот успех позволил потом это все, соответственно, сделать, да, как бы, а дальше уже начиная с 89 года создания первого такого транснационального конгломерата Time Warner, когда студия Warner Brothers и там издательский дом Time и еще масса как бы различных там кабельные сети там различные там и так далее создали знаменитый конгломерат Time Warner, был выпущен «Бэтмен», который имел колоссальный совершенно успех, принес колоссальные прибыли за 4 дня, да, это была совершенно удивительная работа Тима Бартона, но Тим Бартон был наймитом, в отличие от Лукаса, который залицензировал все, соответственно, там права на образы, да, и так далее, и, по сути дела, то, что называется, сумел поймать святой Грааль, лицензирование, да, как бы найти. Вот, Тим Бартон был наймитом, хотя он, конечно, человек, на мой взгляд, как художник, намного интереснее. Вот, и это уже была такая концепция, да, как бы конгломерата, который уже стал выпускать дальнейшие Бэтмены и так далее. И дальше уже все это как бы совершенно подавляло, по сути дела, подавляло просто своими как бы мощностями весь остальной мир. Да.
Анжелика, да, простите, что прерываюсь. У нас времени уже мало. Я хотела задать еще один вопрос Антону. Тема безграничная и, значит, необъятная. Понятно, что мы так по верхам что-то такое говорим. А читатели, я думаю, внимательно, когда прочтут книгу, много еще всяких сюжетов там увидят. Но вот вопрос все-таки к Антону в продолжении размышления Анжелики. А как кино устояло появлением телевидения, интернета, да, вот как бы новый вот этот технический момент, как кино удерживает позиции, да, или не удерживает позиции? Антон.
Дело в том, что на предыдущий ваш вопрос, на который Анжелика в историческом контексте отвечала, можно ответить в экономическом контексте. Свободно функционирующая экономическая система – это залог существования Голливуда. Свободно функционирующая экономическая система, у нее основная черта – гибкость. Поэтому появление телевизионных технологий, появление цифровых технологий, появление смартфонов – все это вызовы для кино, которое оно принимает, будучи гибкой, и оно адаптируется. Высокоадаптивная экономическая система. Поэтому телевизор – это не был вызов, это было расширение поля визуального продукта, который на тот момент кино уже научилось производить в любых направлениях. И дальше так и будет, потому что кино отличается от оперы. Знаете, когда-то главным жанром театрального искусства была опера, а сейчас она убежище каких-то групп фанатов или очень богатых людей, или каких-то остановившихся, может быть, во времени, не знаю. А кинематограф – система гибкая. И когда все время говорят о смерти возможной кинематографа, там, к столетию кино, эти разговоры очень усилились, с тех пор прошло 30 лет, да? Так вот, гибкость экономической системы, созданной в Голливуде, задает это локомотив в целом всей кинематографической системы создания образов в мире. Поэтому, я думаю, она так и дальше будет гибкая, несмотря на всяких Трампов, и адаптивная.
Знаете, ну, в заключение хочу сказать, что касается оперы, то как раз вот развитие всех новых технологий, и в том числе гибкость кино, как вы говорите, дает вообще второе рождение оперы. Да? Вот эти трансляции оперы по всему миру, в открытых амфитеатрах, что в Греции, что где-то еще, да, когда люди приходят. И вдруг выясняется, что этот жанр становится все более и более популярным. Он перестает быть убежищем вот таких консерваторов, представления о великом искусстве. Огромное количество молодых людей, я это сама наблюдала.
Его бьет в футбол в каждом баре. Там тоже идут трансляции.
Слушайте, я полагаю, что это нормальное явление. Да? Разные жанры собирают разную публику, но я имею в виду, что возможность жанров иногда как-то возрождаться в связи с новыми технологиями и втягивание вот в эту такую мощь.
Потребность в зрелище. Дайте зрелище. Зрелище необходимо, как хлеб.
Ну что ж, тогда вот на этой оптимистической ноте нам придется закончить наше обсуждение. Я благодарю наших участников, да, прекрасной беседы. Я надеюсь на дальнейшие наши встречи и разговоры. И надеюсь, что наши радиослушатели прочтут книгу, узнают много нового не только о американском кино, но и о кино в целом. Большое спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо.